Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Как всегда, я очень надеюсь, что у нас получится погрузиться в интересный, яркий, такой контрастный еврейский мир, увидеть точки пересечения с христианством. И сегодня мы поговорим о еврейских традициях, обычаях, о том, что, наверное, у любого чего-то хорошего есть какие-то две свои стороны, потому что, с одной стороны, традиции, они позволяют нас чувствовать свою идентификацию с своим народом, с другой стороны, может быть, они в чем-то заземляют и не позволяют двигаться вперед. Вот об этом мы сегодня порассуждаем, также узнаем о том, почему евреи продолжают праздновать Новый год, так что кто убрал елки, друзья, готовьтесь, а у нас праздник-то продолжается. Причем, почему я сказала о елках, все не просто так. Поэтому, если у кого-то они рядом в загашниках, то, друзья, давайте сегодня отмечать. По-моему, это здорово, когда понедельник начинается с праздника.
Да, это замечательно.
Итак, давайте, значит, мы представим тех, кто сегодня будет с вами глаголить в течение вот этого времени. Давайте начнем с руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России Максима Амосова. Максим, шалом!
Шалом, дорогие радио- и видеослушатели.
И видеослушатели, да.
Шалом, Танечка, рады быть снова здесь.
Дорогие, ну и я, Татьяна Ваганова, тоже к вашим услугам. То есть, пожалуйста, вы нас можете видеть, слышать, писать. Давайте общаться, потому что это время как раз для нашего общения. Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем и попраздновать, и вдохновиться, и что-то интересное для себя получить. Поэтому буквально через несколько секунд, друзья, мы начнем. Не переключайтесь. Готовьте елки, готовьте свои сердца, настроение. Итак, через несколько буквально секунд мы начнем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, начинаем. Сегодня мы о традициях, об обычаях. Вот давайте, наверное, о Новом годе. Пусть это будет как вишенка на торте, поэтому чуть-чуть попозже. А сейчас, наверное, мы начнем...
Ну, сегодня вообще-то.
Ну, сегодня, да. Ну, мы сегодня попозже, да, вот хорошо, в нашем эфире, да? Поэтому я сегодня обязательно. Ну, вот начнем с традиции. Вот когда, мне кажется, речь заходит о евреях, о еврейском народе, вот традиция и обычаи – это такое обязательное сопровождающее. То есть можно сказать, что практически у каждого народа есть какие-то свои традиции, обычаи, это понятно. Если мы говорим о русских, безусловно, в том числе. Но евреи все-таки вот народ, который, ну, кто-то бы сказал, скрупулезно соблюдает традиции, которые были сформированы очень-очень давно, да, несколько тысяч лет назад, записаны даже вот в Библии или, можно сказать, в Торе. Причем к справедливости ради нужно отметить, что сейчас тоже такое еврейское сообщество, оно поделено вот на две части. Одни люди, которые вот настолько скрупулезно все это соблюдают, другие, которые, может быть, не совсем скрупулезно, но даже и для них, скажем так, для светских евреев все равно есть такие вот святые вещи, как вот там шаббат, может быть, где-то кошерная пища, еще что-то. Вот скажи, пожалуйста, почему это такая еврейская особенность? Вот откуда она вообще берет свои истоки? Почему евреи настолько вот скрупулезно относятся к своим традициям и обычаям, и даже по соблюдению всего этого вот они соотносят человека? Как бы еврей он или не еврей?
Танечка, ну, прежде всего, позволь немножко, как это, ну, что ли, сбавить обороты, потому что...
Как я, сбавить? Я взяла рад... такой хороший
ну,
темп.
Да, да, да. Я рад тому, как ты высоко ценишь отношение евреев к традиции, но мне кажется, ты немножко преувеличиваешь. Все-таки подавляющее большинство евреев не сильно там соблюдают свои традиции. Это печально, не знаю уж, но это факт. И вот я уж люблю эту цифру повторять.
Может, а я была так разогналась. Слышит.
Ну да, 80% сегодня по всему лицу земли, 80% евреев считают себя светскими людьми, а это значит, не сильно там посещают синагогу и ну, ничего особо не соблюдают. И это веяние времени. Вот я помню прекрасную историю. Я однажды раздавал листовки, это было за рубежом довольно давно уже, сколько там, 6-й год, это сколько получается, 14 лет назад. Вот, но я попал просто в общество светских евреев. Там такой, меня поручили, там такой есть Ситибанк в Нью-Йорке, значит, он стоит в Бруклине, поближе уже к Манхэттену, огромный небоскреб, и он весь целиком офис Ситибанка. И когда там время обеденного перерыва с 12 до часу, то в садик перед этим небоскребом высыпает куча народу, кушается обзорворд, общается. И там вообще в Нью-Йорке много евреев, там 20% точно, населения. Да, вот. Да. Ну и в банке тоже известно, что в финансах довольно много евреев обитает. И вот ну, разумно меня туда послали. Я вот в маечке, по-английски написано «Евреи за Иисус». Схожу, раздаю листовочки, желаю всем приятного аппетита, улыбаюсь как могу. Вот. И я помню прекрасно, я протягиваю, значит, листовку одному молодому человеку. Он говорит, он читает у меня на груди надпись большими буквами «Евреи за Иисус». Он говорит, это вот к моему соседу, он еврей. Вот. Я поворачиваюсь к соседу, радостно, наконец, нашел еврея, протягиваю ему листочек. Он на меня смотрит, совершенно непонимающим, искренне непонимающим, какие евреи, какой Иисус.
А я здесь при чем?
Да, я тут при чем? Я просто вышел покушать, типа, дайте
оставьте
мне...
Оставьте в покое.
То есть его не беспокоит, ну, судя по всему, я не такой знаток человеческих душ, чтобы за секунду определить, кто предо мной, но так вот ощущение было, что ему это 100 лет не надо. И я не удивился, потому что таких людей довольно много, и среди моих знакомых, кстати, тоже, и это, ну, я думаю, это нормально. Это сейчас не только еврейская черта, это черта времени. Сегодня народ погружен в эти технологии, в эти гаджеты, им там особо не будет
традиции. Хорошо, да. Ладно, смотри, с одной стороны с тобой соглашусь, с другой стороны давай вот посмотрим на следующее, потому что это тоже факты. Ага. Вот, например, у нас в России, несмотря на некую, ну, в последнее время тоже там особую любовь к русским корням и некий национализм такой, но тем не менее у нас нету в нашем обществе людей, которые, ну, например, сказали бы, что их занятие вот изучать Библию там, или сохранять, например, какие-то славянские традиции или еще что-то. И, скажем так, это занятие всей их жизни, и государство вот, ну, их поддерживает,
о,
содержит.
Да, да, да. Я понял, о чем ты.
Вот, да, да. И, соответственно, ну, скажем так, остальное общество на это очень интересно реагирует.
Ну, да.
Вот, в Израиле мы видим, это существует.
Израиль – это религиозное государство, между прочим. Да? Но... Там не отделена синагога от государства.
Да, я понимаю. Да. Сейчас у нас, наверное, тоже некоторые вздрогнули просто при вот твоих этих словесах, потому что ну, мы тоже православное государство. Хотя у нас отделено.
Отделено,
понятно.
Да, да.
Вот, но тем не менее. Итак, все-таки, несмотря на то, что ты сейчас вот так проехался по значит, своим соотечественникам, что вот они светские, не соблюдают, вот тем не менее... Да,
согласен.
Тем не менее,
есть часть еврейского населения земли, которые очень ревностно соблюдают традиции.
И вот спроси любого, например, там человека, ну, который, может быть, не совсем имеет отношение к еврейскому народу, вот как ты себе еврея представляешь?
Да,
и вот очень сразу, многие могут сказать сразу там
кипа, или
кипа,
шляпа,
пейсы,
да,
все. Да, то есть в первую очередь будет такая зарисовка именно ортодоксального еврея. Так вот, вот как с этим вот быть?
Ну, я думаю, если вообще сразу, уж прости, в лоб отвечать на этот вопрос, то одна из причин, почему еврейская традиция все-таки сильна в еврейском народе, и она, ну что ли, вот это вот внешний облик еврея там в религиозной одежде, он многим знаком, она объясняется, на мой взгляд, простым совершенно фактом, что только благодаря тому, что еврейскому народу удалось консолидироваться вокруг Слова Божьего, вокруг Торы, вокруг своих традиций, они, собственно, и выжили. И, конечно, в этом есть Божья рука, прежде всего, благодаря Господу. Но вот путь, которым Бог охранял свой народ, один из путей, кроме абсолютного чуда, это вот консолидация вокруг традиций. И если вспомнить историю евреев, то приблизительно до 18 века они жили в геттах в Европе. Вот в России, например, знаменитая черта оседлости, евреев никуда особо не пускали. И они жили вместе, скученно, и им ничего, собственно, не оставалось, как поддерживать свои традиции. И вот когда евреи ощутили вот эту эпоху просвещения, дух свободы, когда их выпустили из гетто, антисемитизм в Европе был очень силен, и вот он начал потихонечку рушиться, правда, очень потихонечку. Вот, тогда они вот получили возможность получать образование, еще как-то, вот начался такой процесс ассимиляции евреев. Но действительно до сих пор определенная часть общества твердо хранит традиции, и более того, государство Израиля очень старается это поддерживать на государственном уровне. Вот я, например, знаю, что есть такое еврейское агентство, это представитель Израиля в России и в любой стране, да, еврейское агентство, и они несут культуру Израиля, вот в той стране, где они находятся, они проводят бесплатное обучение языку, они дают концерты какие-то, еще какие-то культурные события, и я думаю, это прекрасно, когда государство заботится о своих традициях, я думаю, это здорово.
Да. Не могу с этим не согласиться, так, да, да, что это здорово. Но, тем не менее, надо сказать, что не все население разделяет вот этот энтузиазм.
О, да, там столько всего.
Да, потому что как-то не очень нравится людям, которые платят налоги, что кто-то вот сидит дома и изучает Тору за их счет.
Ну да, но это не совсем традиция, да. Скорее.
Да, да. Но, да, это, то есть, это в законе просто, да, в законе государства.
Да, да, я просто поясню радиослушателям, что в Израиле есть такой класс населения. Это люди, которые не работают, которые занимаются только изучением Торы и молитвой, и государство им платит некие такое, ну, пособие, позволяющее жить, да, семьям вот этих вот ортодоксальных иудеев и не работать. Вот. Надо сказать, что не такое уж большое это пособие, но тем не менее это действительно такой реальный факт, и много людей, относительно много людей сидят на этом пособии, и есть, особенно среди бывших жителей СССР, много недовольных этим фактом. Вот они, мол, за деньги наших налогоплательщиков, как говорится, ничего не делают, только молятся, не работают. Вот. Так что эти настроения есть, да. Но вот это факт израильской жизни, ну, сегодня.
Я бы сказала, что этим выгоднее отличаются мессианские общины, потому что они как раз в этом случае у светских евреев вызывают гораздо больше симпатии, потому что это люди, которые, несмотря на то, что они и Библию с Торой изучают, и ведут, как бы, ну, такой, на их взгляд, религиозный тоже образ жизни, они, тем не менее, вот не живут за чей-то счет и сами себя обеспечивают. То есть
это правда.
Это некий правда. Такой плюс.
Это новое такое явление, кстати, в культурной жизни даже Израиля, потому что еще там лет 50 назад было невозможно себе представить какую-то мессианскую общину, это вызывало негодование, там и вплоть до того, что преследовали физически евреев-христиан. Но вот сегодня, вот, как говорится, в 20-м году третьего, на смысле 21 века, третьего тысячелетия, сегодня это уже факт. В Израиле есть мессианские евреи, многие уже с ними смирились, если не все. И они ведут другой образ жизни, действительно. Они, во-первых, они, да, они, ну, в каком-то смысле религиозные, они не носят там кипы, возможно, некоторые носят, но пейсы точно не носят, шляпы эти не носят, но они молятся тоже. Но в отличие от ортодоксальной части еврейского общества, они работают. И более того, еще, как призвана любая церковь, занимаются благотворительностью. То есть они не берут у государства, а наоборот дают. Они помогают неимущим. Вот я, например, представляю миссию «Евреи за Иисус». У нас есть отделение в Израиле, довольно большое причем. И там активнейшая социальная работа. Помощь и бомжам, и там какие-то вот и питание. И что только там не делается в этом плане. И слава Богу, я думаю, мы к этому призваны самим Йешуа.
Да, да, ну, людей это вдохновляет, безусловно.
Да,
я,
да,
могу
в этом плане
их понять.
Мессианские находят больше понимания, да, потому что они не сидят, по мнению светских людей, сложа руки. Да.
Уже по поводу все-таки тех, кто, ну, сидит сложа руки, к этому можно по-разному относиться, но я вот помню, я слушала интервью одного историка, богослова, еврея, вот, к сожалению, не запомнила его фамилия, вот он, ну, точно еврей. И внешне, и по имени, фамилия, все сходится. И вот он сказал одну такую вещь. Вот думаю, сейчас хочется ее озвучить, согласишься ты с этим или нет, как это можно прокомментировать, что сейчас, например, если мы берем как раз религиозный такой сегмент еврейского общества, то есть те люди, которые вот настолько скрупулезно соблюдают вот традиции, обычаи, вот если взять их природу, вот этих обычаев и традиций, они, вот по мнению этого историка, более больше не библейского источника, вот не из Танаха, а больше раввинистического склада и устройства. Вот ты с этим согласишься?
Ну, пожалуй, да, потому что они же представляют современный иудаизм, и современный иудаизм, он больше стоит ногами, так сказать, на фундаменте Талмуда, толкований раввинов и так далее, чем на Торе. И да, Тора — это святая книга, да, но столько толкований, что просто сам процесс, например, изучения этих толкований занимает в школах, в ешивах, это там, где раввинов учат, куда больше времени, чем изучение самой Торы. И это не мудрено, потому что современный иудаизм, он, в принципе, другая религия, чем та, которую создал Моисей. По той простой причине, да, там много общего, безусловно, например, кашрут, суббота и так далее. Вот, но и Тора, в конце концов, но что принципиально отличает сегодняшний иудаизм от иудаизма Моисея? Это отношение человека и Бога. Это, ну, суть любой религии. И в данном случае эта суть совершенно разная. Если вы помните Тору, то путь для любого правоверного еврея для примирения с Богом — это было покаяние и жертва. И Моисей там прописывает, ну, я имею в виду Тору, Пятикнижие Моисеева, прописывает скрупулезно, в каких случаях какие жертвы должны быть принесены Богу. И, в частности, вот жертва за грех классическая, да, когда человек согрешил, он должен покаяться, попросить прощения у Бога, возложить свой грех на жертву, невинная жертва умирает на алтаре, тогда, и там целая процедура, как это делать, и тогда человек чист перед Богом. Знаменитый Йом-Кипур, тогда день искупления, тогда приносились жертвы, кровавые, кстати, жертвы за грехи народа, и тогда народ очищался. Сегодня нет храма, нет алтаря, нет жертвы. И сегодня в современном иудаизме путь примирения с Богом предлагается совсем иной, мы сейчас не будем обсуждать, но никакой жертвы там в помине нету. И в этом смысле иудаизм Моисеев и иудаизм раввинистический — очень разные религии. Это просто как вот наблюдение, как факт. Вот. И хочу сказать, что вот еще одну мысль, что вот я, например, люблю еврейскую традицию. И более того, я даже ее там иногда, случается, преподаю. Вот. Но есть разные крайности. Вот, например, я недавно, там, в 18-м году, относительно недавно, побывал в Иерусалиме и жил там месяц. Причем недалеко от знаменитого района Меа-Шарим. Это там, где живут только ортодоксальные иудеи. Там, например, по субботам нельзя проехать на автомобиле и так далее. То есть это у них свой мир. Но проблема в том, и это многие отмечают, не только я, что вот этот район Меа-Шарим, он не просто район традиций, а район, уж прости меня, Господи, такой, если хотите, косности. Такое ощущение, что ты попадаешь на 200 лет назад. Там традиции какие-то уж очень древние, и они управляют жизнью этих людей. Они не смотрят телевизор, они мало пользуются интернетом, если вообще он под запретом. Они общаются с помощью объявлений на досках.
То есть такая историческая, да, реконструкция,
такая
в
вот,
которой люди живут.
Да, в которой они живут, и например, там быт у них очень, ну, так сказать, непростой, трудный, и они сами себя на него обрекают. И в общем, как-то все это вызывает вопросы. А надо ли вот отдавать жертву традициям жизнь свою, своих детей, своих жен? Ладно бы жертву Богу, как говорится, еще бы, как говорится, ну, и даже орден бы дал. Вот, если бы с меня спрашивали, то я бы дал орден такому человеку, который ради Господа многим жертвует. Но беда в том, что это вопрос, ради чего это все происходит. Потому что, ну, на мой взгляд, это мой личный взгляд, я не собираюсь ни на что претендовать, но, на мой взгляд, Бог, он современный Бог. Он позволил существовать телевидению, интернету, там, я не знаю, красивой одежде, или их, по крайней мере, удобной, да, и в жару, позволяющей легче переносить, и так далее. В общем, как-то там такое ощущение, что вот цивилизация остановилась 200 лет назад. И это вот только в этом месте. Я не говорю вообще про всех ортодоксальных иудеев. Я говорю вот про конкретное явление под названием Меа-Шарим.
Но в то же время здесь можно, наверное, отталкиваясь от того, что ты сейчас сказал, вывести следующее для людей, скорее всего, вот следование подобному образу жизни, это и есть некая возможность сохранить себя.
Ну да, они в это
и
верят.
И пребывать в некой, насколько это возможно, вот в неком таком приближении к Богу, потому что если они вступят одной ногой в цивилизацию, они пойдут потом полностью туда войдут. И тогда можно потерять себя и упустить что-то важное. Вот как в таком случае ответить на тот вызов, который ты обозначил? Если мы говорим о традициях, это, потому что для многих людей, когда мы говорим о традициях еврейских, тем более, да, это некий такой вызов. То есть если ты соблюдаешь традиции, относительно хотя бы, уж не говоря даже о таких крайностях, но тем не менее, если ты их соблюдаешь, ты еврей, потому что это некое доказательство действенное твое, принадлежность к своему народу. Как отвечать на этот вызов?
Но мне кажется, сама жизнь дает ответы. Ведь полным-полно современных евреев, которые себя отождествляют с еврейским народом, и при этом они активны в социальной жизни, музыканты, спортсмены, бизнесмены, врачи прекрасные. Я недавно встречался с одним человеком замечательной фамилии Графман, представляете, такая чистая, Владимир Михайлович Графман. Он прекрасный, прекрасного высокого уровня врач, он стольким людям помог, он абсолютно современный человек, хотя он пожилой, он с радостью беседовал со мной о Боге, он верующий человек, но при этом он живет, он помогает людям, он не отрывает себя от общества. И, кстати сказать, эта проблема, это чрезмерный уход в традиции, закрытие от внешнего мира, она не только еврейская. Я хочу напомнить, что и в христианстве такое было и не раз. Например, очень грубо обозначить это как движение монастырей, монашество. Вот эта идея ради Господа пожертвовать своей жизнью в мире, уйти и общаться только с Богом, она... порыв какой-то в этом... Даже есть что-то прекрасное в этом порыве. Но как всегда... На мой взгляд, это крайность, потому что Иешуа, он призывал нас, наоборот, идти и научить все народы, а не бежать от них. Мы призваны, по крайней мере, Иешуа, и на самом деле, и не только Иешуа, но и Моисеем, быть светом этому миру. И у еврейского народа есть призвание народа, если хотите, миссионера. Евреи призваны распространять свет Торы по всему миру. Об этом не раз говорили разные пророки, например, Исаия. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Ну как ты будешь возвещать славу, если ты никого не видишь, тебя не слышно, не видно, и ты прячешься от людей, а когда они к тебе приходят, да еще, не дай бог, на автомобиле едут в субботу, то ты еще и камнем в них швырнешь, что, к сожалению, печальная реальность сегодняшнего Миашарима. Поэтому как-то эта идея ради Господа уйти из мира, она, мне кажется, неверной. Она противоречит духу и Торы, и Нового Завета. И на мой взгляд, я не собираюсь сейчас дебаты устраивать, я вижу истинно верующего человека по-другому. Активно социально активен человек, который несет свет в этот мир, который на рабочем месте своем успешен и является примером для других. Вот что такое свет, на мой взгляд.
Хорошо. Если мы все-таки к традициям, которые, опять же говорю, безусловно присутствуют в еврейской среде. Вот две, которые я обозначила в начале эфира, это шаббат и кошерная, некошерная пища. Шаббат, но он священен практически для всех, потому что даже светские евреи шаббат соблюдают. Тем более, что в Израиле это вообще на уровне, закона. Все, шаббат пришел, магазины не работают, транспорт лифты не ходит, выключены, транспорт не ходит, дети не учатся. С пищей там, я так понимаю, более в этом плане свободно. Человек, наверное, сам решает все-таки, насколько он будет соблюдать кошерность, какие-то рамки себе будет раздвигать. Но тем не менее, если мы говорим о евреях и еврейской традиции, и все-таки еще и о христианстве, потому что у нас вначале сказали, что будем смотреть на эти точки пересечения,
да.
И упомянули уже о мессианских общинах, которые активно действуют в Израиле и вызывают определенную такую симпатию у населения, именно как раз своей вот этой социальной позицией. Вот как возможно и возможно ли в христианстве совмещать и, с одной стороны, движение, вот как ты говоришь, движение в народ, исполнение воли Иисуса, тех, кто принимает его за Мессию, и, с другой стороны, все-таки вот оставаться евреями, то есть сохранить какую-то свою именно уникальность, индивидуальность, а она сохраняется обычно как раз вот через традиции и обычаи. То есть вот как выходить на золотую середину? Вот, например, если суббота. Суббота, она исполняется евреями, иудеями и евреями светскими, а что про евреев мессианских? То есть как у них суббота?
Очень даже исполняется.
Исполняется. Да, да, да. А воскресенье?
Ну вот, например, я считаю себя мессианским евреем, хотя я не принадлежу вот конфессии, вот если назвать мессианское движение или мессианский иудаизм или мессианские евреи, если их обозначить как конфессию, да, то я хожу в другую церковь, я хожу в церковь пятидесятников, то есть я по вероисповеданию я пятидесятник, но по сути своей я мессианский еврей, потому что я еврей по национальности, и я верю в Мессию Иешуа Хамашиах или Иисус Христос.
Кто-то, конечно, по-русски, может быть, совершенно не понял вообще, что такое, да, пятидесятник, вот ты озвучил.
Ну, неважно, ладно, да, да.
Протестантская церковь, евангельского, да, движения.
Плана,
так.
Да. Угу. Вот, ну, поэтому тут ну, вопрос всегда определений, кто такие мессианские евреи. Да? Если взять широкое определение, то есть евреи, верующие в Иисуса Христа как Господа Бога, то таких евреев довольно много. Они есть и в православии, и в протестантизме. Вот. Есть вот мессианские евреи. Это такое отдельное направление в христианстве, когда христиане, евреи по национальности, и там есть не только евреи, но они ну, как бы призывают соблюдать еврейские традиции, в частности, и поют еврейские песни, танцуют еврейские танцы, носят кипы, и некоторые из них даже, особенно в Израиле, призывают к кашруту и так далее. Вот, так если вот говорить о традиции еврейской, я смотрю на это так. Тут очень важно вот эта самая золотая середина, которую я бы определил следующим образом. Я люблю еврейскую традицию. Есть особенности в еврейской традиции, которых, возможно, не найти в традициях других народов. А именно, еврейские традиции сложились под влиянием Торы и самого Господа Бога. И среди еврейских традиций есть замечательные традиции, которые направляют мысли наши на Господа. И я, особенно эту часть еврейских традиций, я очень люблю. И я считаю, что традиции как таковые, вот просто как, ну, как факт, да, они никакого человека не приведут в рай. Но они помогут ему думать на тему Господа Бога. Вот поскольку я являюсь верующим христианином, то я верю свято в то, что спасает человека, приводит к миру с Богом, а значит, к жизни вечной, исключительно вера. Вот есть она вера у меня, я благословенный христианин, который надеется на жизнь вечную. Нет этой веры, никакие традиции, никакой шаббат, никакой кашрут меня не приведут к миру с Богом. Но это не значит, что мы должны выкидывать их, забыть о них, об этих традициях. Наоборот, мы в своем служении евреев за Иисуса, мы как миссионеры к еврейскому народу, мы используем еврейские традиции, чтобы объяснить людям, кто есть Бог, как это связано с нашей повседневной жизнью. Ну, например, вот национальные еврейские праздники, они во многом библейские просто, и в них заложен глубочайший библейский и в том числе христианский смысл. Но как же не раскрыть глаза на это нашим дорогим подопечным, которые приходят к нам и празднуют вместе
смотри,
с нами.
Смотри, вот я тебя здесь сразу хочу, да, да, немножко остановить.
Уже все,
да? Ну, видишь, как хорошо, даже и перебивать не приходится.
Да.
Облегчение.
Добро пожаловать, перебивай сколько влезет.
Хорошо, спасибо. бы. Ты просто сказал о том, что никакие традиции, никакие соблюдения обрядов не приводят человека к Богу. Когда у кого-то может возникнуть логичный вопрос, зачем все-таки они были даны самим Богом, ну, некоторые из них, во всяком случае, потому что мы сейчас уже упомянули, что очень многое изменилось, и ты сделал некий такой водораздел, что там от Господа, в Танахе написано, что какие там раввинистические уже проявления и новшества. Но, тем не менее, то есть если это не приводит к Богу, зачем тогда они были даны, прописаны, они соблюдались в течение вот тысячелетий еврейским народом?
Танечка, не совсем точно ты мои слова повторяешь. Я не говорил, что они не приводят к Богу. Я говорил, что они не приводят к миру с Богом. Но направить разум человека в сторону размышления о Боге и, возможно, потом к принятию веры и к примирению с Богом, да, традиции способны на это. Если хочешь, то я бы сказал так, что традиции, не только, кстати, еврейские, но, например, и христианские, это частенько как леса. Мы с помощью лесов строим дом веры, но когда вера есть, леса просто не нужны, они даже мешают, они портят, если хотите, внешний вид. Поэтому вот так я отношусь к традиции. Это прекрасный способ заставить, не то что заставить, а обратить внимание человека на то, как Бог действует уже в его жизни.
Как, да, в свою очередь, тогда человеку, да, понять, например, что дом выстроен, и пора леса убирать?
О, если помнить о том, что под домом я имею в виду веру истинную, не религиозное, не мировоззрение, а веру в смысле библейском, а вера в библейском смысле — это прямое общение с Богом. Прямое. И я вас уверяю, что человек, который имеет это величайшее благословение, прямое общение с Богом, он сам легко определит, есть оно или нет его. Потому что, ну вот, мне нетрудно заметить, что мы с тобой имеем общение, да, потому что оно реальное, оно живое, и мне не надо убеждать, что ты есть на свете, что у меня не галлюцинации, что вот, Танечка, то, что реально. То же самое с Богом. Когда человек приобретает этот величайший дар общения, прямое общение с Богом, ему уже не надо доказывать, что Бог есть. Но процесс самовоспитания, как, если хотите, как зарядка для тела, так для духа есть тоже зарядка. И тут традиции могут помочь. Да? Например, какие-то традиции не только вот исторические, а, например, привычка читать Библию, выработать ее в себе как традицию личную или семейную, да, регулярно читать Библию, регулярно молиться, регулярно посещать собрания. Это тоже, если хотите, традиция. И ее можно выработать в себе, если ее не было, например, если вы родились в неверующей семье. Да. И также я отношусь и к остальным традициям. Например, еврейские праздники. Они прекрасны. Я люблю праздновать еврейские праздники, потому что в них, на самом деле, очень много Иешуа. Вот. Ну, можно их праздновать, можно не праздновать, никто не умрет, но зачем лишать себя благословения? Если можно попраздновать, почему не попраздновать? Я помню, я был на одном радиопередаче, есть такой Яков Кротов, он меня пригласил на Радио Свобода, один из первых разов еще, и он представил меня как вот мессианского еврея, и он любит каверзные и провокационные вопросы задавать. Он спросил: вы что ж, хотите нас заставить праздновать еврейские праздники? Мало нам своих, типа, ну, он представляет православие, там, вы знаете, праздники чуть не каждый день, так еще вот и еврейские. Вот. Нет, я не собираюсь вам их навязывать, не хотите — не празднуйте, но обратите внимание на тот факт, что еврейские праздники даны Богом, что там очень много замечательного смысла, глубокого, очень невредно, так скажем. Да.
Ну, вот, если я правильно тебя поняла, ты поправь, да, что вот дом, о котором мы говорили, мы, да, сейчас на образность, да, перейдем, да, да. Да, дом — это, скажем, когда человек приходит, ну, если мы говорим о евреях, принимает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, тогда леса, вот как бы они отпадают, не нужны. Пока как бы человек еще в пути принятия этого, тогда, соответственно, леса еще нужны, потому что дом в его сознании, его мировоззрении не выстроен. Ну, по сути говоря, евреи же, они все-таки в ожидании еще Мессии. Если мы говорим об иудеях, да, надо же еще разделять, да, евреи, евреи иудеи, евреи там светские, евреи, допустим, мессианские. Но хорошо, вот если в этом контексте рассуждать о традициях, получается так, что для некоторых традиций это просто жизненно необходимая составляющая для того, чтобы понимать, что они имеют какое-то общение с Богом. Если мы говорим о твоей точке зрения, то традиция – это хорошее такое приложение просто к человеческой жизни, и ты можешь ей пользоваться, потому что она полезна, но она не является, ну, скажем так, жизненно обязательной, жизненно обязующей. В то же время я могу сказать, что для многих даже мессианских евреев некоторое соблюдение традиций невероятно важно, практически жизненно обязующее. Но в том же образующее, да. Та же самая суббота прекрасная и тот же самый, вот, допустим, кошерная пища. Вот для того, чтобы слишком далеко в эти дебри не уходить, потому что время у нас тоже идет невероятно быстро, я спрошу тебя, потому что ты, поскольку являешься моим сегодняшним гостем, вот почему для тебя это не является вот именно жизнеобразующим? То есть ты все-таки человек, и ты позиционируешь это, и говоришь, не скрываешь, что, но несмотря на то, что ты, даже у вас есть интересное такое служение, вот субботние, именно шабаты, но тем не менее воскресенье для тебя воскресенье, это день Господень. И кошерной пищей ты тоже не особо сильно увлекаешься. Вот твоя позиция, твоя позиция, почему?
Ну, ты давайте я попробую объяснить.
Ты допускаешь такое в свою жизнь.
Вот очень важно понимать традиции. Вот когда традиция начинает заменять Бога, и ты готов чем-то жертвовать, лишь бы сделать что-то, вот, например, там, в субботу не пойти на работу, да, или, я не знаю, что в субботу не позволить себе сесть в транспорт, или там, не дай бог, съесть колбаски там свиной, вот, то это превращается в идола. Тут важна очень грань. Вот, например, суббота, да? Зачем Бог дал субботу? В Торе есть явный ответ, чтобы они отвлеклись от своих повседневных нужд и имели с ним общение. Если в субботу я не работаю, не зажигаю свет, не хожу на транспорт, но и вообще не собираюсь и молиться, и открывать Библию, то я не соблюдаю субботу. Понимаете, да? То есть должна быть, вот в любой традиции есть цель изначальная, да? Суббота для Господа. Я в этом смысле очень даже соблюдаю субботу. Но я еще соблюдаю и воскресенье, и понедельник, и вторник, и среду, и четверг, и пятницу. И это призыв Иисуса, между прочим, посвятить ему не один день в неделю, а все семь.
Тот сейчас подумает, что ты в течение недели не работаешь.
Нет, я работаю, но я делаю это для Бога. И, кстати, вот эта прекрасная совершенно мысль, которую привнесли в христианское сознание вот именно протестанты, да, вот с реформации эта мысль пришла, что человек служит Богу, работая на своем месте, если он делает это на совесть.
Да, трудовая этика протестантская. Да, трудовая этика.
И вот я за это, я хочу вам сказать, что значит соблюдать субботу. С точки зрения Библии это вовсе не значит не ходить на работу, не включать свет, а это значит служить в этот день Богу, общаться с Ним, делать добрые дела. У Иисуса, кстати, были проблемы с этим тоже. Ему все, помыкали тем, что он в субботу исцеляет. Да нет же, исцеление в субботу – это не против Торы. Нигде не написано в Торе, что нельзя исцелять в субботу. Нигде вы этого не найдете. Написано, не работайте, в смысле, не отвлекайтесь от Бога, не погружайтесь в эту суету. А когда ты делаешь, общаясь с Богом, любое дело, ты все еще в субботе, и это замечательно.
Хорошо, да. Если мы о тех, кто соблюдает вот то, о чем ты говоришь, именно в субботу, вот, но тем не менее для них невозможно, принципиально невозможно прославление Бога в воскресенье, а ты прославляешь.
Нет, Танечка, это тут вопрос терминологии. Что значит невозможно? Что мешает человеку даже в понедельник на рабочем месте
Я имею в виду именно выделять особый день для Господа.
Специальное время.
Конечно.
Это другой разговор, я об этом не говорил. Это зависит от того, что у тебя вокруг. Да, вот, например, в Израиле это легко субботу соблюдать, то же самое официальный выходной. У нас с этим посложнее, но, кстати, у нас тоже пятидневка, да? У нас суббота выходной, и, между прочим, православная церковь, она соблюдает субботу, как это ни странно звучит. Есть специальные богослужения именно в субботу, как в Божий день. И поэтому человек, желающий для себя выделять больше времени для Бога, он легко обойдет любые обстоятельства, какие бы они ни были. Даже если бы у нас суббота была рабочим днем, все равно можно найти время, возможность для того, чтобы соблюдать субботу в истинном духовном смысле. А если придираться к формальностям, ага, вот ты там, как там написано было, да, исцелил кого-то Иисус в субботу, вот, то это, конечно, превращается в жупел, в идола, в способ, так сказать, ну, разделить есть, да, есть, людей на плохих случае, и хороших,
да,
и так далее.
Есть соблазн к этому, да. Уйти в крайность.
И это, кстати, не только прерогатива еврейства, это свойство человеческой натуры. Сколько там можно было слышать в той же, например, православной церкви шиканье от прихожан, стоящих рядом, там, не там встал, не то одел, там, и так далее, и так далее. Это человеческая натура такая, тут дело не в иудаизме
совсем.
Ну, когда
жертва уже становится больше, чем милость, да? А ну, Господь говорит, милости хочу больше, чем жертвы.
Когда традиции используют как способ для манипуляции людьми, вот это беда.
Ну да, и когда это все закрывает любовь, потому
Да, любовь превыше всего, да, Бог есть любовь.
Хорошо, да, двигаемся дальше, друзья, я очень надеюсь, что вы с нами. Тему мы взяли, на мой взгляд, сегодня просто такую интереснейшую, и очень много вопросов, как вы сами видите, на которые не совсем просто даже подобрать ответ. Если мы, ну, буквально, да, может быть, там пару минут, потому что у нас все-таки впереди еще заявленный Новый год, о нем хоть пару слов надо сказать.
Да,
вот чуть-чуть, немного, потому что мы вот сказали о субботе, о кашруте, более такое распространенное. Вот, например, о такой традиции, вот совсем недавно у меня просто состоялся разговор, и честно, вот я помню, что мы разговаривали даже у нас в эфире на эту тему, но я что-то подзабыла, вот поэтому, пожалуйста, вот немножко тоже просвети о некоторых интересных таких традициях еврейских. Например, вот одна из, это когда, значит, само еврейство подтверждается именно по линии матери, то есть если вот мать еврейка, значит, вот там ты вот уже как бы 100% еврей. Если отец, ну, тоже еврей, но в какой-то уже меньшей степени, бабушка, дедушка там уже соответственно. Почему именно по матери?
Ну, это такая, скорее, традиция.
Вот это тоже библейская, раввинистическая?
Нет, это не библейская, это раввинистическая традиция, потому что в Библии всегда наоборот.
Там все время вроде родословное от отца.
По отцу, да, Авраам родил,
Исаак родил, да. Вот отсюда Библии, возникает вопрос.
Это не библейская позиция,
и вдруг почему-то.
Но она уже укоренилась в иудаизме, и мне кажется, это мои версии, что она берет свое начало от той истории, которая описана в Танахе и в Ветхом Завете, если говорить на христианский манер, в книге Ездры. Вот это как раз послепленная, то есть последняя часть Писания, которая вот в Ветхом Завете описывает нам еврейский быт. И там была проблема, что евреи вернулись из плена, они потаскали с собой нееврейских жен. А это было против Торы, против Библии, причем самые начальники, не только народ, а так сказать, все общество было этим поражено. И вот, прошу прощения, и вот происходила борьба с этим, и отсылали нееврейских жен, это была целая трагедия, отсылали с детьми обратно туда, в Вавилон, и боролись как бы за чистоту вот, нации. Угу. Да, вот. И в то время это было Божье повеление, поэтому я, так сказать, хотя это очень печальные все истории, но я понимаю их, так сказать, ход, течение, откуда они взялись. И вот, возможно, оттуда вот и пошла вот эта традиция, типа, с папой еврейским все ясно, да, а вот мама у тебя еврейка или нет? А потом это заменило уже настолько, что теперь про папу даже не спрашивают. Вот, это первая мысль. Вторая мысль, что порой трудно определить отца, а вот с матерью намного легче, да? Вот, и, может быть, это соображение. Так или иначе, сегодня это часть иудаизма. Евреям считают того, кто имеет мать еврейку, и подчеркиваю, это оторвано от традиции, ну, чисто библейских, ну, как говорится, имеет право хозяин-барин, в иудаизме такие правила, ну, ладно.
Ну, хорошо, да, спасибо. Да. Там еще хочу один, да. Про один обряд уточнить, и опять же, просто подчеркнуть, какой он именно библейский и не библейский, потому что, на мой взгляд, это важно. Вот, это когда, ну, для некоторых, правда, люди, когда вот слышат или как-то видят это, знакомятся, как-то это вызывает, ну, некий такой шок, и, может может быть, даже отторжение. Вот, это когда там курицу или какие-то другие еще небольшие такие создания, вот, и, значит, там как-то сначала их пасут, потом крутят над головой, произносят там тоже определенные слова, да, вот, да, отрубают там головы и так далее. То есть для многих это вот какие-то языческие такие составляющие, но я понимаю, что в иудаизме, конечно, язычество быть не может, но тем не менее, вот прям коротко, буквально некая два слова.
Дикость такая, да.
Ну, некая дикость такая, да. И насколько это вот
это
соответствует...
Это не библейская традиция, это остатки понимания в иудаизме библейской традиции, что это традиция на Йом-Кипур, на день искупления. Дело в том, что в Торе прописано, что в этот день нужно как минимум, так сказать, козел отпущения, и там бы было два козла, одного отпускали, другого приносили в жертву. Должна быть жертва за грех, должна пролиться кровь. И это, кстати, тезис христианства, что без крови не бывает прощения, и он взят из Торы, да, Левит, 17 глава, 11 стих, говорит, что кровь дана нам для жертвенника, дабы очищать души наши, ибо душа тела в крови. И вот,
ну, так как ты уже сказал, храма нету.
Да, но храма нету, жертву невозможно принести так, как это положено по закону Моисея. Вот придумали, именно придумали некую замену, чего нет никакой санкции в Библии, там о петухе и речи нету. Вот. Но это прижилось, и вот я знаю даже человек, который бизнес делает на этом, возит курочек на Йом-Кипур специально, так сказать, приготовленных.
Ну, дальше вот, я могу сказать так, по-еврейски, да, молодцы, да, ребята. Вот. Так, хорошо, вот ну так. Что, переходим к Новому году, тоже о нем пару слов, и нам бы уже завершение. Тоже.
Ну да, Ту-Бишват, Новый год деревьев. Ту-Бишват, значит, 15-е швата. Шват — это такой.
Почему мы сказали про елочку,
месяц,
да, друзья, Новый год деревьев.
Вот, да, это Новый год деревьев, замечательное явление. Это не библейский праздник, его нету в Библии, вы не найдете указания его праздновать, но это связано с Библией, потому что евреи — народ практичный, и в Библии, в Торе Моисей призвал десятину отдавать в храм от всего. Тогда не было особо распространены купюры, поэтому отдавали и картошкой, и пшеницей, и финиками, и, как говорится, виноградом.
Ну, всем что возможно, было, да.
И надо было отсчитывать десятую часть. А как посчитать, чтобы посчитать десятую, надо посчитать целое. И если у тебя там три картошки, то тебе нетрудно там понять, сколько всего. А если ты довольно состоятельный, у тебя есть множество деревьев, как понять, какой из них, с какого из них ты уже отдал, с какого не отдал, вот унесли дату, как бы, если хотите, налоговую такую дату, это вот месяц Шват, причем спорили мудрецы Шамая, школа Шамая, и мудрецы школы Гилеля, первая Шват или пятнадцатая, и как всегда, школа Гилеля победила, и вот пятнадцатая Швата, это водораздел, отделяющий урожай прошлого года от нынешнего. И, значит, десятину надо отсчитывать от того, значит, вот граната, который вырос уже после 15-го швата. Вот. Но не случайно именно это время года, потому что у нас сейчас зима в разгаре, а в Израиле уже весна. И вот, если хотите, у нас есть такой подснежник, да, который первый цветет из-под снега, вырываясь, как бы открывает весну. Так в Израиле есть такое же дерево, на удивление, это миндаль. Вот миндаль, он первый откликается на, как говорится, игру жизни, на просыпание земли, и вот примерно в это время он начинает цвести. И вот это весна, если хотите, вот подснежник израильский, это миндаль, и вот примерно с цветения миндаля, вот примерно отсчитывают, что весна пошла.
Ну и смысл прекрасный и красивый, что да, можно сказать. Да.
И кроме того, есть замечательные традиции в этот праздник. Кроме того, что праздновать там и кушать всякое вкусное, вот, естественно, плоды деревьев, но еще и сажать их, потому что это время посева.
Ой, чудно просто.
Вот,
да,
и
да.
Для Израиля это особенно важно, потому что, если вы знаете...
А сейчас я бы сказала, даже в тренде.
Да, да, Израиль, это там многие леса просто рукотворные, посаженные, потому что там, вот, к началу 20 века, когда туда вот большое еврейское поселение начали стекаться, в 48-м году стало государство, там не было лесов, и они насажены во многом, и поэтому в Израиле это, как говорится, вопрос жизни и смерти, посадить дерево. Вот, и вот поэтому вот их сажают прямо на этот праздник, так что вот такая замечательная традиция. Новый год деревьев.
Новый год деревьев. С чем вас, друзья, и поздравляю, поэтому если вы сегодня сможете отметить этот праздник, и сегодня или на выходных, или в ближайшем будущем вот посадить деревца, Думаю, что это тоже будет неплохо.
Да.
Ну, нам, опять же...
Вырастить уже, говорю, сына, построить дом и посадить и дерево.
И посадить дерево, да. Ну, здесь уже у нас вот трубят трубы, скоро рухнет занавес, нам нужно буквально через полторы минуты выходить из эфира. Давай как бы некие итоги. Потому что мы сегодня очень много говорили о традициях, о обоих таких сторонах, о плюсах-минусах. Вот, и тем не менее, как бы подытоживая, может быть, вот назвать по одному тезису, вот что же хорошего в традиции, какие же есть опасности.
Ну, мне кажется, что мы, да, об этом много говорили. В традиции главное, чтобы она не стала идолом, да, чтобы мы помнили о смысле ее. Если она ведет к Богу нас, это прекрасная традиция. Есть в иудаизме замечательная традиция, на мой взгляд, ожидание Мессии. Вот она прекрасная традиция. И вот хорошо, когда сердце еврея
ищет... Но у кого-то дом построен, кто-то еще,
да,
тем не менее, живет
Мессию,
на лесах.
Да, ждет, когда же он придет. Это правильное состояние. Возможно, это случится сегодня для тебя, дорогая душа. Ну хорошо, вот с таким мессианским, что ли, призывом.
Даже прямо сейчас. Ну и польза традиции-то.
Да, польза традиций. Ну как, польза традиции — это леса, да, которые строят дом нашей веры. Если это Божьи традиции, если они направлены, созданы Богом, то это леса для того, чтобы построить настоящий дом. А настоящий дом — это твои личные отношения с Богом. Это вера в то, что Иисус Мессия умер за твои грехи и воскрес для твоего оправдания. Если есть такая вера в сердце, поздравляем. Значит, у вас мир с Богом, и это замечательно.
Ну хорошо, спасибо тебе большое. Я думаю, что эфир сегодня получился таким насыщенным.
Тебе спасибо за приглашение.
Чтобы что-то получили. Еще раз с Новым годом, друзья.
С Новым годом,
и
да.
С Богом. С миром, да. Счастливо.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.